ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шриман. 30 какой? 38-й что-то у меня здесь. А? Да? Ага. 11-я песня, 2-я глава. 38-й текст. Угу. Авидьямана, да?
Вот вчера было Витя Абиневеча, как все.
Да. Баям?
Баям.
Баям было. Витя Абиневеша, да. Текст 38 сегодня. Ну, прочитай санскрит, пожалуйста.
Авидьяманопьявадхати Идвайо, ято дия свапна манурадхау ята, тат карма санкалпа викалпа каммано, буддхо нируддьят абаян татахсят. Авидья мано пьявадхати хидвайо, ято дия свапна манурадхау ята, Тат карма санкалпа викалпа наммано, буддхо нируддьят абаям татахсят. Авидьямана.
Авидьямана.
Несуществующая в реальности.
Несуществующая в реальности.
Ави.
Ави.
Хотя.
Хотя. Хотя.
Абадхати.
Абадхати.
Прошу прощения. Абабхати.
Абабхати.
Проявлено.
Проявлено.
Хи. Поистине.
Поистине.
Двая.
Двая.
Двойственность.
Двойственность.
Дьяту.
Дьяту.
Того, кто испытывает.
Того, кто испытывает.
Дия.
Дия.
Разумом.
Разумом.
Свапна.
Свапна.
Сон.
Сон.
Манахратхау.
Манахратхау.
Или зарождение желания.
Зарождение желания.
Ятха.
Ятха.
Как?
Тат.
Тат. Поэтому.
Поэтому.
Карма.
Карма.
Материальных действий.
Материальных действий.
Санкалпавикалпакам.
Санкалпавикалпакам.
Который формирует позитивные.
Который формирует позитивные.
И негативные желания.
И негативные желания.
Манаха.
Манаха.
Ум.
Ум.
Буддха.
Буддха.
Разумный человек.
Разумный человек.
Нирундьят.
Нирундьят.
Должен подчинить.
Должен подчинить.
Абхаям.
Абхаям.
Бесстрашие.
Бесстрашие.
Татаха.
Татаха.
Таким образом.
Таким образом.
Сят.
Сят.
Может появиться.
Может появиться. Перевод текста. Хотя двойственности материального мира как таковой не существует, обусловленная душа под влиянием своего обусловленного разума воспринимает ее как реальность. Такое восприятие мира в его мнимой отделенности от Кришны можно сравнить со сновидениями или мечтами. Ночные сны обусловленной души, в которых она видит нечто приятное, либо, наоборот, ужасное, или дневные мечты о том, как достичь желаемого и избежать проблем, это реальность, существующая только в ее воображении. Ум все время с чем-то соглашается или чего-то отвергает, что-то отвергает, в зависимости от того, в принесет ли это наслаждение чувствам. Поэтому разумный человек должен подчинить себе ум, не позволяя ему ошибочно считать объекты этого мира не связанными с Кришной. Когда ум таким образом обуздан, человек становится по-настоящему бесстрашным. Есть комментарий ученику Прабхупады. Тоже объемный, мы прочитаем часть комментария. Обусловленный ум сбит с толку объектами чувственного наслаждения, которые предлагает ему майя. Но благодаря беспримесному преданному служению Господу, человек постепенно изживает в себе привычку потворствовать материальным чувствам, ибо поймет, что все эти наслаждения просто выдумки обусловленной души. Шрила Шридхар Свами подчеркивает, что человеку не удастся развеять иллюзию чувственных наслаждений, пока он не приступит к беспримесному преданному служению Господу, авьяпи чарини бхакти. Шрила Рупа Госвами составил следующий стих: «Аня пилашита шуньям гьянакарма дьянавритам аннукульена Кришна ну шиланам бхактир уттама бхактир самридасинту 1.1.11». Чтобы называться чистым, преданное служение не должно быть смешано с потворством материальным чувством или умозрительным философствованием. Слуга должен действовать только ради удовлетворения Господина. Господь Кришна подчеркивает этот момент в Бхагавад-гите. «Мамакам шаранам браджа». Нужно видеть повсюду только Кришну и действовать исключительно ради того, чтобы удовлетворить Господа Кришну, вечного повелителя всех живых существ. Пока здесь становимся. Здесь говорится о том, что сбивает с толку душу. Двойственность означает нерешительность, исходит из привязанности к объектам чувств. Нерешительность можно сравнить с тем, что человек не может набрать скорость движения. Это мне пример пришел, потому что мы катаемся на горках днем. И мы заметили, что трасса, которую мы прокладываем, на разных скоростях меняет свой маршрут. Там нет идеально ровной поверхности, там горы. Поэтому на очень маленькой скорости это подобно ручью, который просто стекает в ложбины. Вот такой вот путь проделывает на маленькой скорости, просто блуждает ваша, это, как ее называть, тарелка, на которой вы ездите, скользите. Но когда вы прокладываете трассу, она твердеет, вы сразу набираете скорость и уже не отклоняетесь, как на велосипеде. Если нет скорости, вы падаете туда-туда, двойственность. То в одну сторону, то в другую сторону, то в одну сторону, то в другую. Вам трудно держать равновесие. Но как только вы набираете скорость, почему-то легко. Вы не замечаете этой двойственности. Да? Есть цель, вы двигаетесь, нет этого. Вот это двойственность. Добро, зло. Как все это распознать? Ведь человек, как только начинает думать, начинает бездействовать. Не знает. Если не знаю, где добро, где зло, я не знаю, что делать. Деятельность как бы подавляется. Вот тогда он становится отшельником, может быть, монахом, размышляющим, молящимся, чтобы выяснить все-таки, где этот дьявол, где этот материя, где дух, как это отличить. Тяжелый очень труд победить двойственность. Другой пример двойственности – это враги и друзья. То есть люди, которые к нам враждебно относятся, и мы тоже чувствуем к ним неприязнь, не хотим с ними общаться, в общем, можем даже ненавидеть кого-то. А кого-то любить. Вот двойственность тоже. Вот есть друг, а есть враг. Вот люди делят друг друга на эту категорию. В шастре говорится, это иллюзорное представление, надуманное. В природе нет таких представлений. Даже когда тигр съедает антилопу, он не враждует с ней. Поэтому он безгрешен. Там нет манадхармы, надуманной религии. Понятие друг, враг, свой, чужой – Это надуманная человеческая религия, манадхарма называется, то, что человек придумывает сам. А все святые говорят, что мы все братья духовные. Нет друзей и врагов, мы все должны равно рассматривать любое живое существо, не только человека даже, а любое живое существо. Такой взгляд вне двойственности. Но это лишь когда человек устремлен на большой скорости к Богу, занят преданным служением. Он может так видеть. Поэтому здесь говорится, необходимо преданное служение. Нужна активная деятельность, вот чувство, ум, а не активно. Вот их с этой же активностью, с этой мощью занять духовной деятельностью. Служить Богу. Пока мы служим своим чувствам, чувства нам скажут, вот этот человек неприятный для меня, для моих чувств. Чувства скажут об этом. А этот приятный для меня, это чувство определяет, кто хороший, кто плохой. Но разум выше чувств. Он должен понимать, это лишь чувство меня обманывает. Одновременно человек один может быть и плохим, и хорошим в разных ситуациях. Есть то и другое, но хорошего больше. Как Чинакья говорил, если вы в испражнениях находите кусочек золота, можете взять из испражнений. Оно настолько ценно, что ничего страшного, если вы осквернитесь немного и возьмете из нечистого места золото. Также и душа. Душа есть в теле даже негодяя. Я вам скажу даже по секрету, только для Борового, что душа есть даже в теле Гитлера. Вот как вот мы его ненавидим, может быть, особенно старое поколение, новое поколение, может, уже мало знает, остывает все это. Но эти страшные вещи, которые были устроены в те годы, и я думаю, что если в те годы сказать, что у Гитлера была душа, меня просто простреляли. Правда, правда, правда. Это было страшно, страшно, страшно. Но, тем не менее, там есть душа. Даже в таком нечистом демоническом сознании, представьте, там все равно есть душа. Удивительный фактор. И ради этой души создаются эти различные формы, так сказать, плохие и хорошие, как мы их понимаем. Опасные или неопасные, там, приятные, неприятные, там, сильные и слабые. Ради этой души, чтобы исправить ее, он проходит через различные формы жизни. Можно стать зверем и получить тело зверя. Да, чтобы реализовать это желание уже безгрешно. Потому что зверь не ненавидит жертву. Он не говорит, что это враг антилопа. Или друг. Он видит пищу. Разум у него другой. У него чувства настолько сильные, что он без ненависти. Он играет с антилопой. Если вы наблюдали эти сцены, как тигр или пума или львица ловит антилопу, она играет с ней. Наслаждается. Там нет цинизма у нее в сознании. Или ненависти, вот этих негативных вещей, что именно человек вырабатывает скверну. Она не вырабатывает скверну, она невинно остается, эта убийца. Ее не судят за это никто. Просто говорит, осторожно, там тигры водятся, они что съедят. Они тоже живут, но в лесу. В город мы их не пускаем, потому что у них такая природа. Но там в лесу они могут есть кого угодно, поэтому будьте осторожны в лесу. То есть мы уважаем эту природу тоже и сохраняем эту природу. Мы не уничтожаем тигров полностью. Когда тигр угрозу уже представляет для человека, начинает охотиться за людьми, людоед тигр, его, конечно, убивают. В другом случае, не так же змея говорится. Если в вашем доме поселилась змея, ее лучше убить. Она все равно вас укусит, рано или поздно. Вы не подружитесь с ней. Даже если наливать и будете ей молока каждый день, она вам другом не станет. У нее нет любви. У нее даже нет любви к своим змеенышам. Это особая форма жизни. Она все равно будет завидовать и укусит. Но это не означает, что вы должны ходить по лесу, искать змей и уничтожать их. Нет, туда вы не вмешиваетесь. Мы сами видели в Вриндаване, когда мы ехали на Радакунд, вот между, там есть дорога такая, она была лесная, сейчас она застраивается тоже. Там был лес вриндаванский, не такой густой, но лес. И змея переползала большую дорогу перед нашей рикшей машиной. Я думал, что он ее переедет. Но убьет эту змею. Нет, он затормозил, подождал, пока она проползет, проехал дальше. Никто без необходимости насилия не совершает, потому что там тоже есть душа, мы уважаем. Но если есть необходимость, опасность какая-то, да, но без ненависти, закон это делает. Человек защищен законом, чтобы не вырабатывать эти ненавистные качества. Судья не должен ненавидеть преступника, не должен. Должен быть беспристрастным. И не судья наказывает преступника, а закон. Он не мстит ему, он не должен иметь этих чувств. В вашем Брамачарьев у нас однажды завелись крысы. Это было очень давно, это был частный дом, подобный этому, только было два этажа. И все мгновение было на улице, то ли это на улице, по-простому жили, и там был человек 20-30 у нас, набито просто битком. Ашем Рамачарьев — хорошее место было, алтарь, утренняя служба, все программы. Ну, крысы завелись. У нас продукты хранились, там много, и мука, и рис, и масло, и крысы завелись. И мы собрали совет и не знали, что делать. Ахимса же. Не носили, а как поступить с крысами? Они тут оскверняют все, они тут грызут мешки. Они... В общем, беспокоят, они тут ходят уже как дома. Ну, решили, значит, пока им отдельно пищу выставлять. Отдельно, чтобы они ели отдельно, и все, и не портили мешки. Нет, все равно грызут. Они думают, что это ловушка, туда они приходят. Вот. И все равно занят своим делом бандитским. И тогда один брамачарий, я его помню очень хорошо. Хороший брамачарий. Он был там поваром. За кухню отвечал. Он говорит, я, говорит, буду их убивать. Вот одну-две убью, и пусть они все уходят. Я говорю, слушай, ну как-то ну не в нашей традиции убивать живых существ. Говорит, а что делать? Я для Кришны, я же как кшатри буду действовать. Как кшатри, кшатри же убивает врагов. Это враги, вот агрессоры. Я тоже сомневался, думаю, ну лучше, конечно, не убивать, но не знаю. Я там не жил в этом ашраме, думаю, ну вы там живете, ну. Он две крысы убил. Чем-то. Но я заметил, что его глаза изменились, сказал, прекрати. Немедленно прекрати. Потом и сознание меняется. Он к ней почувствовал ненависть. Но Бхагавад-гите Кришна говорит, Арджуна убивает. Но в этом сознании Кришны должен убивать. Не из чувства мести или чувства, скажем, привязанности к кому-то, вот того убью, а этого защищу. А из дхармы, из служения Богу это делай. Без ненависти, без привязанности, без желания плодов и труда. Либо ты погибнешь, либо ты выиграешь сражение. Не важно это. А важно, чтобы ты выполнил свой долг беспристрастно. И убивая таким образом, ты никого не убьешь, ты просто выполнишь закон. Как и судья. Он говорит, вот этого человека на виселицу. Он никого не убивает, это закон делает. Он защищен дхармой, закон – это Бог. Дхарма – это Бог, имя Бога. То есть человек должен быть защищен Богом, говорится. Сарва, дхарма, паритяжес, мама камшара навражи, передай все мне, я тебя от всех этих вот обязанностей, этих вещей, я тебя лично сам защищу. Высшая дхарма существует. То есть много дхарм, на самом деле дхарма-то одна – служить Богу. А есть много обязанностей семейных, профессиональных и других, на каждом шагу есть какие-то свои обязанности. Даже здесь мы в комнате сидим, и мы руководствуемся дхармой. Старших хотим посадить, скажем, на стулья, там кого-то, куда-то. Это все нужно знать, это все дхарма называется. Мы должны все это учитывать, как должен себя вести в том или ином обществе. Если сейчас здесь появится более старший вайшнав, я должен немедленно замолчать и предложить ему продолжить лекцию. Это дхарма, это обязанность, это этикет, закон. И так мы руководствуемся законом, не своей прихотью. Когда Рама Махаршана Сута сидел на асане, был великий саду, настолько великий, что его выбрали сидеть на асане и говорить для всех саду других. Рама Махаршана Сута. В это собрание вошел Господь Баларама. Что должен был делать Рама Махаршана Сута? Правило, обычная дхарма, что сидящий на асане, он продолжает сидеть на асане, продолжает, не прерывает свою катху. Имеет право, как поскольку он представитель, получается, в Ясадеве в этот момент времени. Другой садится, он представитель Ясадеве, он лидирует. Вот мы поочередно лидируем, слушаем, то и другое. И Рама Махаршана Сута, руководствуясь этим правилом, не встал с места, как все остальные мудрецы, не вложил почтение Господу Баларами. Но это была необычная ситуация. Пришел Верховный Личный Бога, сам пришел. То есть, получается, он совершил ошибку. Руководствуясь какими-то обычными представлениями о жизни, обычной дхармой. Поэтому Кришна говорит, оставь все эти дхармы, предайся мне. Если сам Кришна войдет, мы должны все бросить сразу же. Говорит, Кришна, Шримад Бхагаватам, садись, слушай, я сегодня лидирую, я даю класс Бхагаватам. Но Кришна в этом случае говорит, что Цель всех дхарм, всех этих обязанностей, старшинства, уважения, почета, этикета – прийти к Богу, в конце концов, лицом к лицу. И все остальное подчинено уже. То есть это путь такой. И на этом пути не должно быть друзей и врагов, должна быть дхарма. Если мой враг сделает хорошую вещь, я должен наградить его. Если мой друг совершит плохую вещь, я должен наказать его. А люди сейчас делят мир на своих и чужих. А это свой человек. Ничего, ничего, ничего. Нормально. Он там грешит, ну и что? Это мой брат. Вы жалуетесь на него. Это мой родственник. Я покрою его. Адхарма называется. Или манадхарма, надуманная человеческая религия, искаженная вещь. Арджуна меня поэтому не хотел сражаться. Он говорит, там же Бхишма и Дрона, а как я буду поднимать оружие на своих учителей? Попробуйте поднять руку на учителя. Трудное дело. Вот Арджуна и сказал. Он говорит, ну ты должен это делать в сознании Кришны, ты не поднимаешь руку. И они это увидят. На самом деле, что ты делаешь, они это оценят. И Пишмадев это оценил, служение Арджуны. Он погиб от руки Арджуны и прославлял его. И благословлял его после этого. Потому что он не был убит Арджуной. Нет, это было совсем другое. Вот это называется сознание Кришны. То есть действует сознание Кришны, когда мы не получаем никаких последствий, ни шкам карма. Мы действуем, но никаких последствий не получаем. Материальное существование не продлевается. А Арджуну убил. Критаварбана, по-моему. Нет. Да, кажется, это был Критаварбан. Ну как, он не убил Критаварбана, он сражался с Сатьяки. Два великих кшатрия. Критаварбан был на стороне Дурьотханы, а Сатьяки на стороне Юдхиштхиры. Бурьешравас? Бурьешравас это был, да? А Критаварбан был жив, остался живым. Бурьешравас и вот Сатьяки. Сатьяки по силе и владению оружием был почти равен Арджуне. Но Арджуна не уставал, а Сатьяки уставал. И когда Сатьяки прибыл на то место, пройдя большой вот этот путь сражений, он уставший был. И Бурьешравас одолел все-таки его. Потому что Сатьяки устал. Считался непобедимым воином. Был в изнеможении. И когда он поднял руку, чтобы уже убить Сатьяки, Бурьешравас, Арджуна оказался неподалеку. На своей колеснице увидел это. В зоне досягаемости стрел. И когда он поднял руку, чтобы убить Сатьяки, Бурьешравас, Арджуна выпустил стрелу и отсек ему руку с оружием. Бурьешравас очень удивился. Арджуна, ты друг Кришны, ты знаешь дхарму в совершенстве. Как же ты нарушаешь такие законы чести? Я был занят сражением с воином, был поединок. Почему ты вмешался? Это против чести воина. Ты меня изуродовал из-за спины. Арджуна сложил ладони перед ним и сказал, прости, но дхарма, я дал обет, помнишь? Ты слышал? Я дал обет, что я защищу любого на битве в зоне досягаемости своих стрел, независимо в каком положении будет находиться. Это был мой обет, я его выполняю. Бурьешравас поклонился ему и сказал, ты правильно все сделал, Арджуна. Лег на стрелы, чтобы умереть. Дхарма. Не дружба и вражда, не ненависть или привязанность, а дхарма. И дхарма освобождает от двойственности. Бог освобождает от двойственности. Исполнение обязанностей. Должен точно знать, что я должен делать, чего не должен делать. И вот когда человек совершает греховные действия, вот тут он запутывается. Вчера мы упомянули случай с Нахушей, который совершил греховную деятельность и запутался. Это полубог был. Был проклят родиться змеей в этом мире. Но Агастья, Браман, проклявший его, сказал, что Юдхиштхира спасет тебя от проклятия, когда ответит на твои вопросы. А у него были вопросы, поскольку греховные поступки его прошлого замутнили его разум, он не мог найти ответа. Хотя раньше знал все ответы на вопрос. И мы вчера разбирали тот вопрос о варнах, но он задал еще один вопрос. Он не мог понять, как людей разделяют по варнам, каким образом. Если по качествам, то качества у всех могут быть духовные, и даже брахманические. И это еще сказал ему, что по роду деятельности различается варна, только лишь. Но тогда он задал главный вопрос, что смущало его, что он не мог найти ответа. Запутавшийся человек, вы знаете, не может различить, где добро, где зло, верно? Вот он об этом говорил. Он говорит, как отличить теплое от холодного? Ну так, добро и зло. Двойственность. Если добавить еще одну вещь к этому двум, то мы уже не можем понять, где тепло, где холодно. Вот теплое и холодное. Но я кладу сюда вещь еще холоднее. Это становится теплым по отношению к холодному, а по отношению к этому холодному. Так где же решить? Как решить точно? Одна и та же вещь становится и теплой, и холодной в относительном мире. Вот она двойственность. Отец меня может любить, быть ангелом и Богом передо мной, а для кого-то он негодяй. То же самое ведь. Так как же решить, кто он, святой или он негодяй? Ну да, он мошенничает, обманывает, там-то ворует, понимаете, или там что-то еще делает. Но для своей семьи он святой, понимаешь, и все приносит в дом. Вот вопрос. И люди запутываются. Он святой, говорит жена и дети. Он нас обеспечивает. А закон говорит, нет, он преступник. Ну, как решить вопрос? Может, власти не правы, довели человека до такого состояния. Может быть, он тоже в чем-то не прав. Эта путаница только продолжается. Их то судят, то оправдывают, то судят, то оправдывают, то оправдывают, то судят, то убивают, то потом награждают посмертно. И реабилитируют. Сколько таких примеров? Практически весь мир такой сейчас. И вот этот вопрос на хуже задает Юдиштхира. Значит, нет добра и зла, получается. Делай, что хочешь. Любой поступок может быть хорошим с этой точки зрения, с другой точки зрения неплохим. Какая разница, что я буду тогда делать? Вот так он запутался. Вот так он упал с райских планет. Интересно, что Юдиштхира ответил. Кто-то догадывается об ответе Юдиштхира? В этом примере трех предметов разной температуры. Какие есть предположения?
Следовать по стопам великих мудрецов или находиться в их примере, как они действуют в тех или иных ситуациях, великие святые, знатоки шастр, мудрецы.
Ну, это хороший ответ, но вот не в контексте. Не в контексте вопрос. Адхупати. Ну что-нибудь скажи. Я забыл ответ просто поэтому. Может, я вспомню?
Имеется в виду вот в этом примере. Холодное.
В этом контексте, да, в этом контексте.
И понять, что такое все-таки холодное.
Да, как различать эти вещи, если все относительно?
Ну, есть должна быть какая-то абсолютная точка отчета. Это шастра же. Ну, вот насчет холодного и теплого тут шастра еще не говорит.
Ну, потому что это очень какие жизненные примеры, не философские, а такие конкретно, философско-жизненные. Не будет двойственности. Ответ есть.
Ну да, везде в деталях.
А вот в бытовой жизни, повседневной жизни, когда мы общаемся и прочее, прочее, мы тоже запутываемся, или как Арджуна, и не знаем, сражаться или не сражаться, и как вообще быть. Даже повторяя Хари Кришна мантру. Об этом есть вопрос. Что даже на высших планетах, смотрите, Анахуша упал оттуда. Запутался. Совершил несколько неправильных вещей, и все, и он не мог понять, что хорошо, что плохо. Знаете, как это было? Он стал Индрой. Потому что Индра был в бегах тогда. Он испытывал реакции после убийства Брахмана, но так случилось, что ему пришлось убить этого полудемона, полубрахмана. У этого демона был кто-то из родственников Брахманом, полубогом, а другой был демоном. Вот он был двойственный такой. Поэтому опасный был. И Индре пришлось взять этот грех на себя, убить такую личность. Наполовину Брахмана. Ну и реакция пришла. И он должен был скрыться, пока эта реакция идет, ослаб, и должен был скрываться, восстанавливаться. Его даже не могли найти. И вот тогда полубоги не могли решить, кто будет царем. Царь не нужен каждый день. Потому что там политика, там нужна защита от демонов, а Индры нет. Индры могущественный, его нет, он царь полубогов. Они пришли к Брихаспати, учителю полубогов. Он говорит, ну выберите кого-то на это время, кого-то любого, кто может пока заменить Индру. Но никто не соглашался. Это очень опасное дело, очень ответственное дело, сидеть на троне. Кто может удержать такое могущество, благочестие? Ни у кого нет, только у Индры. Никто не решался. И выбрали Нахушу, такого обычного полубога, не отличавшись никаким особым могуществом. Тот вообще удивился, а вы меня от чего убираете? Я тут вообще никто по сравнению с вами, если даже вы отказываетесь, то... А мы придумали. Мы тебя все уполномочим, часть своего благочестия тебе отдадим и дадим тебе силу. Соглашайся. Вот это его сбило с толку. Был не готов получить столько благочестия. Знаете, если человека хвалят неквалифицированного, он начинает гордиться, верить в это. Ему сказать, ты такой хороший, нет, я такой хороший, оказывается. Он так и подумает. Недостаточно благочестия, то его нельзя хвалить так слишком много. Нужно чередовать. Ругать, хвалить, ругать, то есть равновесие держать. Иначе будет проблема большая, если только ругать или только хвалить. Так и Нахуша, когда ему вот дали все это могущество, он подумал, я Индра. А где же тогда Шачи? Значит, Шачи, жена Индры же. Значит, теперь она моя жена должна быть. Он запутался, видите. Что у него было неконтролируемое вожделение. Он получил полномочия, вожделение осталось. Подумал, ну так это по закону же теперь, раз я Индра. Все же законно. Теперь Шачи должна быть моей женой. Шачи в ужасе была вообще, когда услышали это. Вообще, как такая мысль пришла к нему, она не могла понять, что полубог. Как он становится таким демоном? Вот, и он уже к ней пришел с предложением свадебным, значит, выходи за меня замуж, Индра твой, значит, где-то уже все, его нет. Теперь я Индра, я настоящий Индра. И он стал таким гордым вообще, что никто ему в глаза не мог смотреть. Потому что если он на кого-то смотрел, силу отнимал сразу же. Чудовище было просто. Этот Нахуша превратился в чудовище. Она пошла в Брихаспати и говорит, Гуру Махарадж, проблема. Нахуша на меня глаз положил. Я целомудренная женщина, жена Индры. Я не могу себе представить, что происходит. Это ужас какой-то. Что делать? Вы мудрый, скажите, что делать? Говорит, ищи Индру. Надо искать Индру. Где же его искать? Мы все проверили уже. Все полубоги, и Ваю, и Варуна, и Агни. Просмотрели уже все. Все уголки Вселенной нигде не может найти. У него какие-то свои тайные места неизвестные есть. Иногда Брихаспати говорит, Агни, иди в воду. Ты же в воде не был? Иди в воду. Говорит, ну я же как войду в воду? Я же нейтрализуюсь в воде. С ней огонь. Вода несовместима. Говорит, нет, мои благословения, можешь войти в воду. Иди. И вот Агни нашел его в сердцевине лотоса в одном горном озере, очень далеко, в тайном месте. И туда Шачи пришла с Брихаспати, стала петь ему песни. Он там в стебле лотоса восстанавливается, еще слабый совсем, в тонкой форме, не может выйти, даже держать оружие не может. И она ему поет, все его подвиги вспоминает раньше, героизм этот, как он убивал демонов, как он защищал Дхарму, защищал Вселенную, она стала петь, и наконец услышала голос. Шачи, что хочешь? Я еще не могу выйти, с утра она пришла. Ты торопишься, что там случилось? Что тебя заставило прийти и беспокоить меня? Нахуша! Ты мой муж или кто? Нахуша, а что Нахуша? Кто он такой вообще Нахуша? Как он? Он стал Индрой? Я теперь положил глаз на меня. Что сказал Индра? Он муж. Поэтому успокоился, говорит, нет, я еще выйти не могу, я еще слаб. Вот что делать. Соглашайся на брак. Что ты говоришь? Какое возможно? Нет, ты соглашайся. Но с одним условием. Что он должен приехать за тобой на колеснице особой. Особый кортеж должен быть. Паланкин. Кортеж. Кортеж в процессе. Паланкин или колесница, да. Который будет нести все мудрецы Вселенной. Вот при таком условии соглашайся на брак. Брихаспати улыбнулся, все понял. Шачи тоже все поняла. Нахуша ничего не понял. И когда Шачи сказал ему, да, хорошо, я стану твоей Индрани. Но одно условие, приезжай ко мне на свадебную церемонию, ну вот на таком паланкине, из чистого золота и бриллиантов. которые несут мудрецы на своих плечах, мудрецы Вселенной. Нахуша был в восторге. Вот это настоящая жена. Вот она ценит мужа. Он продолжал, его гордость продолжала расти. Смотрите, он думал, как это здорово, какая хорошая вообще. Вот разум жены, да, идея. И он так и сделал, он пригнал туда, согнал всех мудрецов, там таких тощих, аскетичных, знаете, которые вообще ничего, даже стоять не могли толком на месте. Все аскеты. Взвалили на них этот паланкин, и они смиренно несли этот паланкин. Мудрецы, они же смиренные. А он сидел сверху, на этом троне, на виду всех полубогов, на собственную свадьбу. И тут была голова Агастьева под ногой, который нес с трудом этот паланкин. И он еще положил свою ногу на голову Агастьеву. И вот тогда Агастьев сказал: станешь змеей. Для твоего блага. Когда он это сказал, стал превращаться в змею. И сразу вспомнил, что он обычный Нахуша. Что все это была майя, иллюзия. Нужно стать самим собой. Не придумывать ничего. Он все это придумал. Себя, других. Дал свои названия, свои определения всем. Кого-то назвал другом, кого-то врагом. Себя назвал так. Ашачи назвал своей женой, жену Индры. Он переделал весь мир уже, видите, в уме. Он вдруг это осознал после проклятия Агасти. И мгновенно снова остался тем самым полубогом, маленьким. Сказал: прости меня. Да, я очень запутался. Но также благослови меня, чтобы я мог очиститься от этого оскорбления. И больше не совершать таких оскорблений. Говорит: да, когда я 4 ответит на твои вопросы, освободишься. И вот все-таки теплое, холодное, как разобраться? Нахуша в теле змеи все еще не мог разобраться в дхарме. Должен Ютиштхира просветить его. Ютиштхира ответил поразительно: слушайте внимательно. Не пропустите ни одного слова. Он сказал: да. По отношению к этому холодному этот предмет теплый. По отношению к этому более теплому этот предмет холодный. Нахуша, но все же при этом разница между теплым и холодным остается, сохраняется. Вот на нее ориентируйся. Она всегда остается. Действуйте согласно своему рассудку. Шаг за шагом постепенно развивайте понятия глубже чистого, нечистого, благоприятного, неблагоприятного. Это все нужно тоньше, тоньше, глубже, глубже. Это путь. Он указал ему путь таким образом. Но ты должен действовать, применять это понимание. Например, вегетарианство. Хорошо, принимать для духовной жизни хорошо. Хорошее начало. Но это не цель. Это лишь начало. Вот это то самое теплое, куда мы можем пойти. Это не горячее еще. Это не та еще цель вегетарианства. И голубь тоже вегетарианец. И обезьяна вегетарианка. Но для начала, если для нас это вот теплое, мы принимаем это. От холодного к теплу идем. Потом дальше мы понимаем за этим, что стоит. О, так дальше есть более важные, более тонкие принципы. И вот таким образом можем продвигаться. Вот это Виштур указал ему путь. Все равно же разница-то остается, дорогой мой, между теплым и холодным. Какие проблемы? Почему ты запутался? А? Интересный ответ. А?
То есть, можно уточнить? То есть, вот, допустим, вот в связи с этим примером, теплое и холодное. Да, действительно, разница остается. И другими словами, чисто, нечисто, теплое, холодное. То есть, да, кто-то более теплый, кто-то менее теплый, то есть холодный. Я выбираю теплое, это означает, что я больше согреваюсь, допустим, да, получаю тепло. То есть, даже здесь, чисто, нечисто. То есть, я смотрю по эффекту, да, который я получаю. То есть, если я очищаюсь, если я прогрессирую, может быть, не быстро, может быть, чуть-чуть, но прогрессирую. То есть, остается разница между, как бы, все равно есть разница между движением вниз, если перефразировать, движением вниз и движением вверх. И вот этот момент нужно понять, что двигаюсь ли я вниз или двигаюсь я вверх. Вот тут по каким параметрам действительно понять. Чисто, нечисто, это означает нечисто, значит, я двигаюсь вниз. Неважно, насколько она нечиста.
Да.
А А чистый, значит, я двигаюсь вверх. И как вот человеку разобраться, двигается он вверх или двигается вниз?
Это тот же вопрос, который на куше. Но все равно у тебя есть представление о чистом, нечистом. То есть, вот с этого и начинать. Да? Согласны, на своем представлении можно действовать.
То есть я вижу, если я как бы на своем уровне понимаю, что я лучше, согласно своим параметрам, да?
Ну вот смотрите, мы в сознании Кришны, так? Мы верим в Кришну, как в самое чистое существо, возвышенное существо. Но действуем-то мы согласно своему разуму всегда. Для нас Кришна сейчас, скажем, просто есть просад для кого-то, уже Кришна. Это начало будет.
И он чувствует, что он меняется.
Да. Для кого-то Кришна, это он уже может быть в уме, как философия, осознаваться, как знание великие. А для кого-то Кришна в чувствах уже пульсирует. Это все сознание Кришны, но это постепенно. Мы не делаем один выбор, а с этого дела можем другой выбор увидеть. Сразу к Кришне мы не можем. Это мы постепенно проходим этот путь. От нечистого к чистому, да? От материального к трансцендентному. Как? Применяя свой разум.
То есть мерило все-таки во мне.
Да, мерило в том, в моем разуме. Это последний гуру, как раз мой разум. Без него я не могу продвигаться. Дадай будхи-йогам там, я на моем разум дается для этого, чтобы человек двигался. Так же, как Майявада говорит, ну смотрите, реки сливаются с океаном. И все, слияние. Говорит, нет, реки-то продолжают существовать. Реки-то все равно продолжают существовать. Они сливаются, но продолжают существовать. Индивидуальность не исчезает. Также здесь у нас у каждого все равно есть уже понятие теплого и холодного. И добра, и зла. Вот и используйте их. Если вы чувствуете сострадание кому-то, действуйте. Не думайте, материально это или духовно, в сознании Кришны, не в сознании Кришны. Не знаю. И вы бездействуете, таким образом вы не продвигаетесь. На уровне ума мана-дхарма остается придуманная вещь. А другой действует просто автоматически. Видите, там кошка лапу поранила. Помогает ей. Потому что и сострадание — это тоже путь для кого-то. Для кого-то. Конечно, когда самолет взлетает, говорится, то там гибнут много птиц и мошек. Это другая дхарма совсем. Хануман, когда прыгнул на ланку, он разрушил целую гору живыми существами. Там много погибло живых существ. Но это другой же уровень, это другой. Но у кого-то вот... А кто-то вот должен вот такое сострадание проявлять здесь. А Васудева Дата мог сострадать всем живым существам вообще во Вселенной. Чувствовать это. Он был так развит духовно.
То есть на каком бы человек уровне ни находился, все равно, то есть он может понять, возвышается он или деградирует.
Ну как, Прабхупада говорит, сверхдуша в сердце такая именно. Она говорит вору нравственные вещи, говорит, не ворую хотя бы у бедного. Иди воруй к богатому. Видите, тоже есть честь какая-то, да? Тоже честь есть какая-то. Даже у вора должна быть какая-то своя честь. Даже врага можно уважать за что-то. Поэтому здесь, если мы руководствуемся сразу своими абсолютными принципами, но находимся на другом уровне, мы не сможем их выполнять долго. Используйте также свой разум и свой уровень понимания обязательно, не стесняясь, не нужно этого стыдиться. Свое понимание, свой разум, если вы искренне, это как раз тот самый путь. Просто мы не выдаем свое понимание за абсолютную истину. Не выдаем, но применяем свой опыт жизни также прожитый. Если нам мы пришли, скажем, в 70 лет сознания Кришны, до этого мы были кто? Карми, а сейчас что? Все это перечеркнуто? Нет, этот опыт тоже используйте в сознании Кришны. Ничто не потеряно.
Поэтому можно сказать, что у человека всегда есть свобода выбора. То есть в какой бы он ни опускался, но всегда у него свобода выбора или стать немного лучше, или все-таки стать хуже.
Перед ним всегда путь открыт. Перед любым человеком. Перед грешником, перед праведником путь открыт. Всегда. Но люди сбиваются с толку. Вот эта двойственность, вот эта проблема. Здесь об этом и говорится. Так или так, так или так. И делать ничего не значит, что делать. Налево или направо, налево или направо. И ни то, ни другое не может сделать. Вот это проблема.
Я максималист. Раз я не могу туда запрыгнуть, значит, какой смысл вообще двигаться?
Пойду в обратную сторону, да? Вот эта двойственность сбивает с толку. Поэтому нет друзей и врагов в этом мире ни у кого. Не нужно так рассматривать никого. Всем нужно давать сознание Кришне. Такая сегодня у нас тема. Да.
Как соотнести утверждение с этим, то, что вы до этого сказали, проявление двойственности, холода, и человек в соответствии с своим уровнем восприятия, он может различать и двигаться. И как соотнести с этим утверждением другое утверждение, что холод не существует, потому что холод – это отсутствие тепла, или не существует страха, а существует отсутствие любви, или не существует тьмы, потому что это отсутствие света. То есть получается здесь, правильно понимаю, как только человек различает, то есть находясь в будущей двойственности, привносит в свою жизнь светлого, как было сказано, стремится стать лучше, выбирает, то потихонечку двойственность уходит, то есть появляется все больше и больше света, потому что темнота невежества – это есть отсутствие знания или света. Вот это утверждение хочу глубже понять. То, что Шрила Прабхупада тоже говорит в 8-й песне Шримад-Бхагаваты. На самом деле тьмы не существует или невежества не существует, потому что это отсутствие знания.
Тьму мы видим. Заметили? Значит, она существует. То есть несуществование – это базируется на существовании. Иначе об этом вообще речи бы не было. Есть сад существования, есть асад. Это просто противоположное существование. Ну как материя называется вся асад, не существует. Что имеется? Вот она существует, я же вижу, что она существует. Вот предмет. А что имеется, что она не существует?
Я просто хочу еще увязать этим стихом. Вот.
А это другой контекст совсем.
Потому что в этом стихе говорится, что человек видит сны.
Ну.
А видит сны, и во сне он может увидеть страшный сон. Там на него нападает тигр, вот, и вот уже тигр, оскалив свои клыки, вот-вот он хочет вонзить там, в горло, и вдруг просыпаетесь, и вы испытываете радость, потому что это был просто сон, иллюзия, это на самом деле реальность не существовала. Или обратно, хороший сон мы видим, хороший сон, там что-то такое, вот-вот я должен схватить, и вдруг просыпаюсь, и не получилось, и я горюю, вот это уже двойственность. Либо в одном случае я радуюсь, в другом случае горюю. И дальше в этом стихе говорится, что человек также днем грезит, то есть отождествляет себя с этим материальным миром. И вот там сон не существует. И эти эмоции реальны, да, с другой стороны, но они основаны на нереальном существовании. Поэтому продолжить, если то тень или страх, холод, может быть, и то же.
Эмоции основаны на реальности. Потому что тигр существует.
Тигр отдельно существует.
Да, вот поэтому вот эмоции возникают. Да, 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 да. Именно потому, что он реально существует. Поэтому воображение может меня напугать. Я подумаю, что реально тигр существует. Страх, да, осознание реальности именно. Как веревка и змея, говорится. Да, мы путаем в темноте, в сумерках. А, но веревка существует, и змея тоже существует. Поэтому мы путаем. Из-за реальности существования веревки и змеи.
То есть не будет реальности, то понятия иллюзии бы не было.
Да, если бы сон был, не основывался на реальности, мы не верили в это. Но поскольку он основывается на правде, мы верим. То есть ложь всегда верится, потому что основывается на правде. Иначе не поверит никто в это.
Ну вот все-таки страх, он возник из-за... Да, тигр-то реально существует.
Ну вот поэтому страх возникает. И поэтому иллюзия сильна. Сильна тем, что реальность дает эту силу ей. Вот взять невежество, чем оно сильно? Тем, что критикует истину. Истина дает силу критиковать, убеждать. У нее своей силы нет у невежества, это ничто. Это как раз отсутствие всякого сознания и знания. Не имеет силы. Когда сочетается знание и невежество, вот это опасно. А само невежество, вот она, материя, мы по ней ходим. Чем невежественнее, тем глупее, тем слабее. Он бессильное существо. Но сочетание невежества вот и знания, вот это проблема.
То есть, как называется, знания, но ложные. То есть, все-таки это знание.
Помните тот пример, царь Вена. Он был царем, это большое благочестие. И одновременно был демоном, негодяем. Там были какие-то невежественные вещи, греховные сознания. И когда он был проклят браманами, умер от разрыва сердца, его тело пахтали, разделили. Помните, да? Из благочестивой части появился царь Притху, божественное существо. Из греховной части появился Бахука. Черный какой-то человек, в полной тамагунии. Но как он себя вел? Не агрессивно, что их разделили. Он потерял силу, все грехи. Сложил ладонь, спросил, я ваш слуга, что мне нужно делать? Я же ничего не знаю. Я в невежестве. Он потерял силу. Вот их разделили, и все. Поэтому невежество, порок и образование нужно разделить. Либо порок, либо образование. Вместе нельзя их соединять. Сейчас люди, которые не имеют духовных качеств, получают титулы, положение, образование получают. И даже никто не подозревает, что это разрушит все. В итоге коррупции и все остальное, никто не знает, что с ним делать. Так разделите образование и порок. Это несовместимые вещи. К высшему образованию не должны допускаться люди, которые имеют порочные качества. Нужен конкурс. Нужен отбор правильный. В древней ведической культуре человека сначала обучали видеть красоту, прежде чем давать образование. Если он не видит красоту, какой толк его образовывать? Что из него получится? Красота делает человека чистым. Кришна — это красота. Это имя Кришна означает красота. Величайшая красота.
То есть сила иллюзии в том, что она косит под знание. В этом ее сила.
Она на знании базируется. Вот в чем дело. В ложь никто не поверит, если там нет правды. И чуть-чуть человек добавляет свое мнение. Чуть-чуть. Работает. Достаточно, да, и все. Ложь. Для глупцов сработает, для людей в знании нет. Так, ну Щучинск сегодня не участвовал практически. Запутались в теплом и холодном или что?
Мы вчера обсуждали, что Кришна — это верховная личность Бога. И читая Шримад Бхагаватам, текст начинался: верховная личность Бога, Господь Вишну, сказал, кто-то все-таки верховный Бог.
Да, это сложная тема. Опять же, теплая, холодная, да, все-таки. Столько богов тут. И Вишну, и Кришна, и Нараяна, и Хришикеша, Дамодара, Джанардана, кто еще? Тривикрама. Надо бросить жребий, в конце концов, как-то решить окончательно уже. Эти чамшакалапум сам Кришна сту Бхагаван своям. Знаешь шлоку эту? Выучи эту шлоку. Эти чамшакалапум. Вот Карабаджан Прабху расскажет.
Эти чамшакалапум сам Кришна сту Бхагаван своям. Это Шримад Бхагаватам. Первая песня, глава вторая, текст 28, по-моему. В этом стихе говорит Шукадева Госвами. Или Суда Госвами, что Кришна является Итей Чамша Калахмапсам. Кришна является своим Бхагаван, из которого исходит все, и все различные формы аватары Господа, ну, то, что перечислили, Вишну и так далее, они являются Кала, Ангша, это означает части, части полных частей, все они являются производными от Кришны, а Кришна является своим изначальным Бхагаваном. Но, и можно продолжу ответ. Но вот этот спор, который может возникнуть, кто же верховный, Кришна или Вишну или Нараяна, этот спор даже происходит на очень высоких уровнях. И в конце концов, окончательная точка над «и», кто же все-таки верховнее, ставится в Галоке Вриндаване. То есть это высший обитель духовного мира. И знаете, какой там вердикт? Кришна не Бог. Вишну Нарайана Верховный. Потому что Кришна воспринимает как друга, как возлюбленного, как сына и так далее. Но это очень высокий уровень.
Он источник Бога, но сам не Бог. Мадхупати, объясняй. Тут мы сейчас запутаемся. Мадхупати должен нас спасти. Мадхупати, спасай нас, рассказывай все.
Есть Серик Серикович, да?
Все-таки он, да?
Да. И он верховный судья. Работает верховным судьей. Но кроме того, что вот он работает верховным судьем, у него еще есть семья. И в семье ему все равно, что он Серик Серикович. Он в семье просто Серик или еще кто-то. И он приходит, там приходит суд, там все дрожат, да? Когда приходит домой, там никто не собирается дрожать. Жена кричит с кухни: «Серик, ты купил кефир?» Говорит: «Нет, не купил». «Почему ты не купил кефир? У вас же там, вам же за вредность положено кефир. В общем, бесплатно. Я еще как дура должна идти в магазин». Это... В общем, представляете, чтобы так Серик Серикович, мы разговаривали в зале суда.
У Нарайны сколько качеств насчитывается?
60.
60. Но, назовите несколько качеств, вот, которые присущи только Нараяне. А живое существо нет.
Все проникающие.
Все проникающие, например. Все понимаете, да? Качество Бога есть. Ну, живое существо тоже может быть всепроникающим до определенной степени. Как Брахма, всепроникающий в этой вселенной, но не больше. А Нараяна всепроникающий безгранично. Ну, все поддерживающие и прочее, прочее, прочее. 60 качеств описывается. У Кришны 64. Знаете эти 4 особых качества Кришны, которые 60 у него качества Нараяны, и 4 еще, которых ни у кого больше нет, ни у кого. Не знаете эти 4?
Играет на флейте. Играет на флейте всегда в окружении
любящих преданных.
Особых преданных.
Вену Мадхурия.
Красивый.
Лила Мадхурия.
Лила Мадхурия.
Рупа Мадхурия.
Рупа.
Рупа.
Рупа Мадхурия и?
И.
Ну, преданные.
Саки.
Бхакта Мадхурия. И окружение преданных его, удивительных преданных. В чем? А, у преданных есть у Нараяны, то также, но в чем особенность преданных Кришны? В том, что некоторые преданные Кришны ставят себя выше него. Таких преданных ни у кого нет больше, даже в Нараяне. Как мать Ишода. Она считает себя своей матерью, она контролирует Кришну. А эти гопи, супружеские отношения, они даже Ишоду контролируют. Радхарани, говорит, Ишода вообще это такая анартха. Что она имеет в виду? У меня, говорит, две анартхи, которые мешают мне видеть Кришну. Анартха, значит, нежелательная, ненужная. Это Абхиманию, мой муж, и Ишода, который мешает мне видеть Кришну. Но это не означает, что они критикуют друг друга. Это духовная атмосфера. Вот таких преданных ни у кого больше нет.
Мать Ишода, когда с Кришной случается очередной такой вот ситуация, очередная ситуация, там демоны появляются и так далее. Вот, Шримад-Бхагаватам можно читать. Кришна потом выходит из этой ситуации, потому что он Верховный Господь. И после этого мать Ишода молится, она всегда молится. Кому? Как будто молится? Кому?
Нараяне.
Нараяне. А потом говорит, потому что я молилась Нараяне, Нараяне защитил. А потом берут Кришну после очередной вот такой ситуации, намазывают тело Кришны определенными ингредиентами, не будем напоминать здесь, потому что здесь записывается, и ставит ему тилуку по всему телу, чтобы Господь Нараяна защитил. Ставит «Ом Кешавай Намага», чтобы пусть Господь Кешава защитит его лоб, «Ом Нараяна», пусть Нараяна защитит его животик, грудь и так далее. То есть они всегда молятся Нараяне, как Богу. А Кришна воспринимает как собственную страну. Говорит: «Кришна, иди сюда, если ты не покушаешь, то ты ослабнешь или умрешь. Сладкие отношения, другими словами, то, что нет.
Это матхурия, да, матхурия. Называется сладкие отношения, матхурия. Сладость, матхура, матхура, матхура.
Есть же интересная история в книге Кришны, когда, помните, у Брахмана пропадали дети, они только рождались, пропадали. И он начал очень критиковать и Уграсену царя, и Кришну, кажется, он еще не критиковал. И тогда Арджуна был в гостях у Кришны, он решил, в общем-то, они перевелись к кшатриям на этой земле, и я защитила. И когда, то есть, должен был появиться очередной сын, он тоже исчезает. А у Жуна был же этот самый обет, что он, если он не сможет защитить, он войдет в огонь, он же готов был это сделать. И как всегда Кришна говорит, подожди, всегда успеем, надо найти этих сыновей. Вот они поискали всю Вселенную, в итоге они вышли из оболочки Вселенной, и в итоге они оказались у Махавишны. И очень интересный момент, там Шрилапрабхупада это объясняет, почему Махавишну крал этих сыновей, этого Брамы, чтобы увидеть Кришну. И там задается вопрос, ну что бы не зайти в Двараку, не посмотреть на Кришну, да? И ответ Ачарьи такой, что если Кришна не дает добро, даже Махавишна не сможет
его увидеть,
поэтому ему пришлось крать этих сыновей, чтобы в итоге знать, что
подставить Арджуну,
чтобы все-таки получить дальше друг Арджуна решать.
Он победил во что бы расе, он не в расу, не просто Кришна, но и в расу, как Кришна защищает своего преданного ради Арджуны. Он же бездействующий. Он действует только по отношению к преданному. Он для себя, ему ничего не нужно делать. Его кормят не потому, что он народный, а потому что любовь не завязана. Ничего делать не нужно, бездействующий. Но он становится действующим в отношении к преданному. Куда ему ходить с ним везде? О чем ему говорить, если он знает все? Но там, где есть любовь, там есть и видео.
Вы превращаете чудо в мать Кришны. И он это не подчиняется. Он принимает эту любовь и забывает, что он Бог тоже. И она забывает, что он Бог, и он забывает, что он Бог. Поразительные отношения. Таких преданных, таких отношений нет нигде, даже на Войкуте.
Теперь поняли?
Да. Так кто все-таки верховный вечер? Ты думала кто? Вишну?
Много там.
Вишну тоже верховный.
Тоже верховный.
Не спеши. Тоже верховный, не забываем это. Для нас Прабхупада сказал так, Вишну и Кришна одно и то же. Не проводи так очень резко.
Вишна это Кришна на работе.
Кришна, они спорят, гопи играют, спорят, ссорятся иногда там, и у них такие лилы трансцендентные. А Кришна это прячется в форму Нараяны. Знаете, прямо в Риндаване принимает чужую форму с атрибутами, со всеми ваджаянти, ну все это Нараяна. И спрятался он так. А гопи бегают по Риндавану и ищут, где Кришна? Нараяна, о, Нараяна, о, Нараяна, Харибол не говорит, нашел, это чтение тебе, ты Кришну не видел? Просто мимо пробегали и даже не останавливаются, ты покажи нам Кришну. Но они думают, о, Нараяна, наше прибежище. Нет, нет. Где Кришна? Этот подземный Нараяна, сохраняя такую серьезность напускную, беспристрастность, показал, что все четыре стороны. Значит, Кришна везде. А этот Нараяна не понимает, что брат. Не понимает, что брат. Нам Кришна нужен. С Нараяной такие игры невозможны. Но они побежали дальше. Когда Радхарани бежала через то же место, видела Нараяну, она предложила почтение. Ты Кришну не видел? И посмотрела на него в глаза. И Кришна, когда этот взгляд почувствовал на себе, он уже не мог четыре руки подержать. Снова слов двух рук с флейтой, потом вспомнил, что он же прячется, опять четыре руки появился, потом две, и четыре, он прибал. Я знаю, кто ты. Я нашла тебя. Такие люди описывают. Рупа Госвами описывает. Поэтому повторять имя Кришны. Там есть все. Там есть и Нараяна. И через имя Кришны мы сможем понять, что такое джива, живое существо, что такое человек, что такое другая форма жизни. Все есть. Деньги заработать можете. Вот, задумался. Ну,
как?
Вопрос.
Повторяйся, что
ли? Если служишь Кришне, все остальное приходит само по себе. Увидишь как.
Создающий Кришну, а поддерживающий Вишну, а разрушающий Шива. Вот это же все таблетки, я говорю, он Шива Вишну, он Шива Вишну, он Шива Вишну, он закрывает лекарства. Он поддерживает.
Хорошо.
Это правильно?
Очень хорошо. Это создание
Кришны. Это самое Кришна.
Крабашин потерял деньги, рассказывал историю, я сейчас занимаюсь. И так денег нет, вообще нормальные деньги там на дорогу, куда он ехал. Где он там оказался, непонятно где вообще. На какой-то границе, там, реки. И что, билет купить? Деньги в кармане были? Нету, не оказали. Ну что делать вообще? Никого, ничего, ни телефона, ни денег. Ну что делать? А там речка, он сел перед речкой вот так и плачет. Он капает в речку. Что же мне делать? И вдруг плывет кораблик из 3 рублей. Прямо перед ним. Я пошел купить билеты.
Мне было 12 или 13 лет. Поэтому плакал.
Меня однажды пригласил, это было в 90-м, может быть, 3-м году, пригласил в Ижевск, преданный, он был президентом в то время, преданный, брат Бойко. Помню, звали Антар. Антар тот, кто внутри, это не такое, души. Он сказал, приезжай, пожалуйста, в Ижевск, мы программы сделаем. Ну, публичные проповеди, ты же проводишь. Вот нам нужно. Приезжай. И я говорю, ну если я приеду, то куда я? Адрес, да, это да. Куда я должен идти? А, 93-й год это другое. Это вы едете, вас никто не встречает. Вы сами там находите. Такси, там деньги, как не было сотовых телефонов. Даже в домах не у всех были телефоны. И я помню его приглашение, и где-то через какое-то время, недели две спустя уже, решил, ну надо поехать, раз я обещал, в Ижевск. Ну, телефон же есть. Я беру билет, меня берут билет на самолет в один конец, ни копейки в кармане нет больше, только один билет, все. Вот, я, и сказал, по этому телефону позвоните, что меня встретил.
Я оставил телефон.
Нет, телефон... Она сказала, что не только в кармане. Я приезжаю туда, никто меня не встречает. Я жду где-то час-полтора, он не приезжает. Тогда я беру все-таки этот телефон, хорошо, что в кармане оказался. С телефона будки звоню, он сразу берет трубку, говорит, еду. Приехал за домой. Я еду, молчу, ну нормально же. Он говорит, все удивительно. Это очень удивительно. Что удивительно? Говорит, на этой квартире ведь не бывает никогда. Вообще, говорит, уже полгода там не было. Я говорю, случайно зашел, не знаю зачем, забыл, даже забыл зачем. И тут говорит, телефон звонит. Я говорю, ты ведь на трубке. Я говорю, еду, еду.
Можно рассказать.
Таких случаев много, на самом деле. Шесть, кстати, сплошь и рядом.
Можно сказать. Я забыл, как этого преданного зовут. Он первый, кто начал выпускать у нас Парамджита Шикришна Санкиртана. России. Один из санкиртанщиков, не помнишь? В общем, он путешествовал с Рахини Сута Прабу. И Рахини Сута Прабу прилетел в общем, в Баку, он должен был следом лететь на другом самолете. И он прилетает в общем, Баку тоже без денег, без ничего. Ну там меня встретят и так далее. В общем, он думал, что у него адрес, поэтому я сам типа доеду. И как-то он прилетел в Баку и как-то по рассеянности, вот у него ни адреса не казалось, ни денег. То есть человек в Баку, в общем, в чужом городе, там, Азербайджан, да. И он, то есть, и не знает, куда двигаться, и не знает, как вернуться обратно. И он был в таком шоке, он рассказывает, что... И он такой растерянности, И он начинает у таксиста спрашивать: вы не знаете, тут где-то кришнаиты, кришнаитов не знаете, нам кришнаитов нужно. И никто не знает, все разводят руками. И он совершенно машинально, такой растерянный, подходит к будке телефона. У него даже не было, у него не телефон, говорит, я вообще не знаю, почему он подошел к этой будке. У него ни денег не было, то есть ничего, на что он надеялся, вообще непонятно. И он просто машинально берет в руку трубку. Это же советский телефон, это начало 90-х годов. И вдруг слышит там голос. Там как-то, в общем, замкнуло, и в общем в этой трубке услышит разговор между двумя преданными. Что такое? Ты знаешь, что сейчас это самое, ну, Рахинисута пробу приехал. Говорит, точно? Говорит, точно, да. Приезжают по этому адресу, в общем, и говорит ему адрес. И, в общем, он запоминает адрес, бежит к таксисту, и так вот.
А это мне ученик рассказал, с ним это произошло. Другая история. Он в книге распространял «Тающие степашины». Ну, Библию. Все там уже и проработали. Вот, как же. И женился, и в 5-6 лет он женится. Женится на преданной, матери тоже преданной, живут вместе с тещей. Теща видит, что он не работает. Денег мало. И работать не собирается вообще. На брахмачари. Сама не хочет идти. И она его начинает пилить уже. Уже через год невыносимо. Через год она говорит, тот, у тебя даже только шик, у тебя больше ничего нет вообще. Ты жаху читаешь, не читаешь, там денег нет, а как ты будешь семью, а как дети, она его пилит. Иди хоть мусор вынеси в конце концов. Он страдает сильно, квартиры нет отдельно, жилья нет в чужой квартире, у тещи, значит, и нет семьи, и уже чуть не плачет, еще идет мусор выносит. И так, когда он говорит, мусор, рядом с мусоркой пакет такой полиэтиленовый. Называет там куча денег. Купил квартиру себе. Найти деньги, купил квартиру. Так что ждите, но
замкнуло провода, и, соответственно, мы пришли. А кто же замкнул?
Аналогичный случай у меня был. Сложные перестроечные времена. Я с работы еду, купила булку хлеба и понимаю, что у меня больше на завтра ни на дорогу нет, ни на хлеб нет. И время было такое, что никакая копейка нигде не затеряется. Ничего нет. Я как-то испугаться не успела и иду домой и просто удивляюсь. Что я слышала выражение, что нет денег даже на хлеб, говорят же, да? Я всегда думала, что такое гипотетическое выражение. Оказывается, оно реально может такое случиться. И вот я иду, и передо мной две бумажки по 200 тенге, огромные деньги, это только вели тенге, новенькие. Значит, в арке поднимаю эти две бумажки и стою, не ухожу. Ну, думаю, кто-то плачет же, такие деньги потерял. Думаю, одну бумажку отдам, одну не отдам. Честное слово, да. Думаю, одну бумажку отдам, одну не отдам. Стояла, ну, смотрю, никого нет. По двору дошла до крыльца своего, там постояла, смотрю туда, вдруг кто-то ищет, надо же отдать. Если кто-то ищет, кто-то это. Ну, никого не нашла, потом зашла уже дом, уже забыла, что нашла эти деньги. Вот.
Кто послал деньги?
Вот они стали лишними просто.
Кто-то потерял, а Кришна здесь при чем?
Кришна дал тому, кому нужно. Ей было нужно.
Но она же
у меня даже на дороге
Кришна
не было. Бог неподъемного не дает испытания. Вот в тот момент,
наверное. Как
вот...
это Бог делает, скажите? Кто-то теряет просто Кришна здесь Бог.
Ну вот как?
Его потом судят за то, что он потерял. Наказывают. Потерял деньги, решил, что потерял деньги. Он говорит, это Бог же. Нет, а как же тогда Бог действует? Мы тут теряем, находим, а мы все на Бога сварили. А где Бог, как мы нашли? Вот преданный находит Кришну во всей ситуации. А как это? Мы же сами себе делаем. Это один человек построил себе дом большой каменный, там, разбогател, там, семья у него большая, все у него хорошо, и он Новый год справляет, встает и тост приносит Богу. Спасибо тебе, Господи, за все это, за дом, за
Яня там подумал, говорит, я не знаю, почему я тебя благодарю, я сам заработал. Так, где же Бог? Вот думайте над ответом. До завтра. Чтобы завтра все знали ответ.
И, кстати, в комментариях, в комментариях говорится, что я хотел бы задать вопрос. Там Прабхупада говорит о двух вещах, что человек должен во всем видеть Бога, и второе, он должен ему спрятаться служить.
Что второе?
Вот можем и говорить, вы не видите Бога.
Это на завтра.
Это на завтра. Это завтрашний день. Что-то выпадает.